Приветствую вас, дорогая моему сердцу церковь «Парадигма». Сегодня мы с вами будем говорить об искушениях, и тема, если честно, весьма и весьма непростая, потому что каждый из вас знает, как работает искушение. У вас свои искушения. Кто-то, может быть, считает проповеди по Евангелию от Матфея искушением. Не знаю, как утешить вас. У вас всего 9-е, а на шлепихе вот сегодня 41-е уже прозвучало. Поэтому утешьтесь. Им тяжелее, чем вам. Я знаю, как работает искушение, потому что я человек толстый, и я много раз пытался худеть. Когда тебе нельзя что-то есть, да, девушки меня очень хорошо понимают, и ты начинаешь уговаривать себя, что надо купить вот этот продукт, ну, для гостей, потому что люди же не виноваты, что ты его не ешь, надо его купить. И он просто будет лежать в холодильнике. Потом, когда ты открываешь холодильник, ты понимаешь, что немного-то можно. Вот. Потом, когда ты понимаешь, что немного можно, и воплощаешь это в жизнь, получается, как в мультике про Винни-Пуха, это очень хитрый предмет. То есть, если он есть, то его сразу нет. Искушение работает так. Перед началом служения какого-то важного дела всегда будет искушение что-то сделать не так. Когда я учился в семинарии, мы запоминали разные греческие слова при помощи ассоциаций. Греческое слово «искушение» или глагол – это «пейрадзе». Я как-то представлял себе алкоголика, которому, значит, так сатана обнимает и говорит: «Пей разом, давай». Вот, ну, и так я запомнил это слово. Если проанализировать это слово, то мы можем увидеть, что оно в трех значениях используется в Новом Завете. Во-первых, оно может означать просто пытаться, делать попытку. И, если честно говоря, вот этот глагол, он употребляется по отношению просто к людям, которые пытаются что-то сделать. Но есть и второе у него значение – испытывать или подвергать испытанию. И вот это уже иногда делает Бог с нами. Он испытывает нас или подвергает нас испытанию. Ну и, наконец, самое противное, третье значение есть у этого слова. Собственно, искушать, пытаться совратить или уловить. Как существительное это слово существует в русском переводе «искуситель». И вот это уже прерогатива дьявола. Мы будем рассматривать только третье значение этого глагола «пейрадзе» – искушать, в смысле пытаться свернуть, совратить человека с верного пути на путь неверный. Вы знаете, что искушение – это всегда, когда тебя приобнимает плоть, мир или сатана и начинает говорить с тобой ласково, не так, как говорил раньше, ведь ни сатана, ни плоть, ни мир уже над христианами не имеют реальной юридической власти. Но они начинают уговаривать и говорят: слушай, ну это немного можно, ну давай напоследок, ну давай сделаем что-то такое, чего Бог запретил. И будет тебе очень и очень хорошо. Мы вот буквально в эту пятницу с Ватулей и Дмитрием рассуждали в прямом эфире о том, почему христиане грешат. И была высказана такая парадоксальная мысль. Христиане грешат, потому что хотят этого. Потом я немного подумал и понял, что не совсем правильно. Христиане не хотят грешить. Христиане просто хотят наслаждения. А дьявол уже вот это вот дьявол уже обманывает и говорит, что наслаждение ты получишь в том случае, если сделаешь вот то-то, то-то и вот то-то. И вот тут я вспоминаю свое детство. У нас в серванте стояла такая, ну, знаете, у всех в серванте разные вещи стояли. И у нас вот стояла такая маленькая пивная кружечка, сделанная из перламутра. И со сладостями в моем детстве было сложно все. И поэтому вот эта такая перламутровая пивная кружечка, она так была искусно сделана, что она мне все время казалась очень сладким леденцом. И я вот все детство, я помню, каждый день я подходил к серванту и брал эту кружечку в рот. И пытался ее обсасывать. И она была мерзкой, пластмассовой на вкус. Но я это делал каждый день. Я знал, что меня обманывает эта кружечка. Но так хотелось. Так хотелось наслаждения. Мало было конфет. Ну и нельзя было. Я всегда был толстый. Мама прятала. Но мама не то чтобы... Если мама прятала, я находил. Поэтому мама не покупала просто. И вот что же такое искушение? Искушение — это предложение от мира, плоти или дьявола. Вот будет хорошо, будет очень хорошо, ты получишь наслаждение. Но всякий раз, когда ты поддаешься на это дело и уходишь с Божьих путей на пути не Божьи, всякий раз ты испытываешь разочарование. Так происходит искушение в жизни верующих людей. Поэтому Господь однажды своим примером научил нас побеждать искушение. И вот этот фрагмент давайте мы сегодня с вами рассмотрим. Евангелие от Матфея, 4 глава, с 1 по 11 стихи мы будем читать. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. И Иисус сказал ему: написано также, не искушай Господа Бога твоего. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему». Итак, Господь своим примером учит нас побеждать искушение. Что же мы должны знать об этом? Мне кажется, что история искушения Христа отвечает нам, по крайней мере, на 5 очень важных вопросов, касающихся искушения. И первый вопрос, который возникает у нас, а можно ли как-то подготовиться к искушению? Ответ – да, можно. Можно встретить искушение, находясь во всеоружии. И можно вооружиться от Духа Святого. Взгляните в первый стих, где Иисус поведен Духом в пустыню. Поведен Духом к посту и молитве, и к победе над искушениями. Вообще искушений специально искать не нужно. Хотя Бог иногда может их до нас допустить, поэтому мы и молимся: и не введи нас во искушение. Это искушение ищут, куда ведет нас Дух, и сами туда притаскиваются. Но регулярная молитва подготовит нас к искушению. Ведь если ты привык общаться с Богом, то в нужный момент будешь знать, что делать, как среагировать. И в этом, знаете, есть разница между опытным и неопытным христианином, как есть разница между опытным и неопытным водителем. Когда неопытный водитель попадает в стрессовую ситуацию на дороге, он начинает судорожно соображать: так, что делать, передачу пониженную или повышенную, у тебя переднеприводной автомобиль или заднеприводной, если тебя заносит, то на переднем приводе нужно добавить газу, а если у тебя задний привод, наоборот, притормозить, и так далее. И все эти мысли у неопытного водителя проносятся в голове, и он уже очнулся в больнице. Потому что он не успел среагировать. Но опытный водитель, он даже не думает об этом. Он делает что-то инстинктивно, потому что сотни раз он отработал эти движения до автоматизма. Он знает, как вести себя. То же самое происходит с опытным христианином. Христос регулярно молился. И даже в Гефсимании, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, перед Гефсиманией молился там. Молитесь регулярно и исполняйтесь духом, и, конечно, подготовит вас к искушению осознание того, что на все есть воля Божия. Недаром здесь все-таки написано, повел его дух для искушения. Иногда Бог допускает до нас искушение. Невозможно не прийти соблазном, говорил Христос, но горе тому, через кого они приходят. Соблазны придут. Вас постигло искушение, не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Меня этот стих очень утешает. Я знаю, что Бог не допустит до меня искушения сверх сил, а это значит, что когда искушение приходит ко мне, значит, Бог считает меня достаточно сильным, чтобы это искушение вынести. Значит, я достаточно силен. И всякий раз, когда я проигрываю, это свидетельствует только об одном. Я схалтурил. Я был достаточно силен, и я не воспользовался помощью Божьей. Я просто отверг ее. Бог, как опытный тренер, не дает нагрузки, которая вам повредит. Опытный тренер дает нагрузку, которая делает спортсмена сильнее. Не унывайте в искушении. Бог рядом. Второй вопрос, который задают люди об искушениях, когда оно приходит, когда его ждать? И ответ в этих стихах есть. Искушение приходит, когда ты один. Иисус был один в пустыне. Там не было другой помощи, кроме Божьей. Иисус не позвал в пустыню маму. «Мама, посиди со мной», не позвал брата. Интересно, что даже ангелы только в конце подошли к нему, чтобы служить. Он не остался в людном месте. Вообще, вы знаете, что всегда легче держаться святости, когда вас много. Тоже простой пример. Вот если ты не ешь, там, бросил есть, постишься. Очень легко поститься, когда все смотрят на тебя с восхищением и говорят, ну ты крутой. Там, ну я вот 21 день постился, и на 20-й день я понял, что мне надо с гордыней что-то делать, потому что люди смотрели на меня и говорили, ну мы так не можем. Это очень легко, когда ты, но когда ты один на один, когда тебя никто не видит, тогда дьявол подходит особо близко. Или детей взять. В Зеленоградской церкви, вот мои дети ходили там в воскресную школу, и там делали над детьми бесчеловечные эксперименты, проводили. А педагог уходил, и оставляли на столе блюдо с сахарной пудрой. И говорил, нельзя, дети, мы в конце урока испечем там чего-то и посыпем это вот сахарной пудрой, вы не ешьте, смотрите. Но дети, конечно, наплевать на запреты, когда ушел педагог. Но расчет был тонкий, потому что были дети очень послушные. Например, мой сын. Потом мне рассказали, что Леша стоял над этим блюдом и отгонял детей всех, потому что, нельзя было. Легко, когда стоит кто-нибудь и отгоняет. Так легче. Но когда ты один, или еще когда ты ослаб, дьявол ведь подходит в момент, когда Иисус очень сильно устал. Искушение не длилось 40 дней. По грамматике этого текста мы видим, что сатана подошел напоследок, когда Иисус взалкал, очень сильно устал. Множество грехов люди совершают не потому, что они не чувствуют сил для борьбы, а потому что им уже все равно. Апатия, сколько уже можно, ничего уже не попишешь. 40 дней, 40 лет. Поэтому очень часто бесам нечего даже делать. Я читал православную притчу, где бес сидел на дереве и качал ногой, а старец спрашивал его, почему ты бездельничаешь, окаянный? На что бес ответил, а мне не нужно уже работать, люди все сами за меня делают. Люди отчаялись. Им кажется, все навечно, ничего не изменится. Даже строгий начальник в момент усталости может подписать невыгодный документ. Сатана тут же подсунет свой контракт, как только вы устали. Поэтому особенно в эти моменты бодрствуйте. Третий вопрос, который задают люди об искушениях, и он освещен здесь. А в чем суть искушений? Суть искушения здесь троякая. На три разные лады искушает сатана Иисуса Христа, но лейтмотив искушения одинаков. Забудь о Боге. Забудь о Боге, забудь о Божьем правиле, забудь о Божьем пути, забудь о Божьей воле, забудь о Боге. И первое искушение, дьявол подходит с одной стороны и говорит, забудь о Боге ради себя. Забудь о Боге ради себя. Ты же Сын Божий. Заметьте, здесь грамматика такова. Сатана не говорит там, если ты Сын Божий, то есть как бы заставляя Иисуса сомневаться. Нет, буквально если переводить с греческого, там получается так. Вот поскольку ты Сын Божий, поэтому прекрати издеваться над собой. Забудь ты о Боге ради себя. Бог-то Бог, но и сам не будь плох. Бог молодец. Бог тебе твой отец и все такое. Но ты ж себя пожалей немного. Живи за свой счет. Возьми управление жизнью в свои руки. Мужик ты или кто? И вот на разные лады искушает сегодня сатана множество людей. Сделай ты уже так, чтобы все у тебя в жизни нормально, чтобы ты не голодал. Ты же можешь, ты же Сын Божий. Скажи этим камням, чтобы сделались хлебами. Что побеждает это искушение? Смирение. Иисус говорит и отсылает сатану к старой истории про манну в пустыне. Не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Это цитата из Второзакония, 8 глава. Иисус говорит, Бог, если нужно, пошлет манну, но я не возьму управление жизнью в свои руки. Я буду идти по Слову Божьему. Иисус проявляет смирение, смиряясь под Слово Божие. Иногда сатана искушает нас, надеясь на нашу гордыню, что мы взыграем и скажем, да я ведь не пустое место, я же целый Сын Божий, не дурачок с мороза вам какой-нибудь. Я могу же сам что-то решать. Есть тоже хорошая притча, она мне нравится, православная, как два беса решили искушать святого человека, нарядились ангелами света, явились ему и сказали, «Бог назначает тебя главою церкви своей». На что человек им ответил, «Вы, должно быть, спутали меня с кем-нибудь. Я ничего не сделал в своей жизни достойного, чтобы заслужить внимание даже ангелов, не то что уж церкви». И продолжил свой путь, никогда не узнав сути дальнейшего искушения. Суть второго искушения, с которым нападает сатана, он заходит с другой стороны и говорит, забудь о Боге ради его же обетований. Это очень коварное искушение. Забудь о Боге ради его обетований. Пусть его обетования станут главнее, чем он сам. И сегодня очень много церквей попали под это обольщение. Они все время хотят поймать Бога на слове, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, охранят тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногой твоей. Поэтому давайте все время Бога будем проверять. Разница в том, что Божье обещание действует в ситуации, которая сложилась не по твоей воле. А дьявол все время будет заставлять тебя смоделировать ситуацию. Его девиз – перестань доверять, проверяй. Забудь о Боге ради Бога и его обетований. Заставь Бога действовать так, как тебе угодно, преврати его в слугу. Встань на крыло храма и проверь, любит ли тебя Бог. Бросься вниз, Он же обещал послать ангелов. Проверим Божью реакцию. Насколько быстро он среагирует. Ага, не среагировал. Так что же его слушать? Пусть Бог потакает тебе в твоих глупостях. Глупости бывают у христианина разные. Иногда они безобидные, когда христианин новообращенный пытается двигать горы своей верой. Ну или на худой конец выключать свет, лежа на диване, при помощи силы молитвы. Ну, я так делал, я пытался выключать свет. У меня ничего не выходило, конечно. А бывают и жуткие вещи, когда люди начинают ныть, превращать Бога в слугу, и все время говорят: «Бог, любишь ли ты меня? Ну, если любишь, ну, покажи свою любовь». Нет ничего хуже, когда такое происходит в семьях, когда муж или жена начинают ныть и говорить: «Ага, ты меня не любишь! Ты не любишь, ты меня бросишь, ты меня ни во что не ставишь. Да ну как же, люблю тебя. Если бы ты меня любил, друг милый, ты бы мне шубу там купил там. Или если бы ты меня любил, ты бы мне ого-го чего там. Ты бы тогда на работу пошла там, и вон работал бы как. Ты бы мне вот так вот детей воспитывала, если бы ты любил. И вот так вот готовила бы». Ну, список претензий друг другу можно предъявлять бесконечно. Христос отвечает просто: не искушай Бога своего. Не надо. Суть третьего искушения. Забудь о Боге ради меня. 8 и 9 стих. 8, с 8 по 10. Дьявол предложил Иисусу занять его место, а сам он займет ступеньку выше. Красивая игра притяжательными местоимениями. Это мне все напоминает мультик, как Чебурашка с Геной шли, и там несли чемоданы, и Чебурашка предложил: давай, Гена, я возьму все вещи, а ты возьмешь меня, и тогда никому не будет тяжело. Сатана захотел поставить все с ног на голову, но Христос не поддался, иначе это было бы лицемерием. Вообще, это самое коварное из искушений. Ведь это искушение не властью. Иисус не оспаривает власть сатаны над земными царствами. Это искушение любовью. Когда неверующий любимый человек говорит: выбирай, или Бог, или я. Пусть я стану твоим Богом. Забудь о Боге ради меня. Вспомни, Иисус, я же был твоим любимым творением. Ты же сам когда-то поставил меня над ним. И если уж ты проповедуешь смирение и такой смиренный, ну, поклонись мне, прояви смирение, пусть я стану Богом. И это, конечно, самое подлое, на что может решиться сатана или неверующий человек. Утянуть любимого за собой в ад, пусть он лучше будет со мною в аду, чем без меня в раю. И это, конечно же, пародия на любовь. Это не любовь, но самое настоящее дьявольское поведение. Христос не отказывается поклониться, кстати. Он говорит: я не отказываюсь поклониться. Давай вместе с тобой поклонимся Богу. И дьявол, конечно, не соглашается. И в связи с этим возникает четвертый вопрос. Как же Христу удалось победить это искушение? Ответ лежит на поверхности. Христос проявил верность Слову Божьему. Интересно, что сатана цитирует только первую половину стиха из 90-го псалма о том, что ангелы понесут избранника, а вторую половину не цитирует, потому что там речь идет о нем самом, о попрании льва и змеи. Христос говорит всю правду, он учитывает контекст Божьего слова и словом запечатывает вход для искушения. Если приходит искушение, есть хороший совет. Запечатывайте свое сердце Словом Божьим. Как убрать воздух из стакана? Нужно налить туда воды. Как убрать из головы ненужные мысли? Нужно поместить в разум Слово Божие. Я помню, что когда я уверовал, я находился под влиянием сильным учение Сахаджи-йоги и движение кришнаитов, Международное общество сознания Кришны, сокращенно МОСК. И этот МОСК выел мне мой мозг. Потому что мантра Хари Кришна, она же очень легкая для запоминания. И она периодически возникала у меня в голове, и я ее помню до сих пор. Вот, нет, сейчас не буду вспоминать, а то опять. И вот я тогда начал изучать Писание и учить стихи наизусть, потому что мне надо было чем-то заменить эту мантру, которая крутилась в голове. И я ее вытеснял, цитируя Писание. Я учил псалмы наизусть и так далее. И это очень полезно. Ну и, кстати, как ни странно, пост и молитва помогают победить искушение. Это парадокс. С одной стороны, сатана нападает на тебя, когда ты слаб. А с другой стороны, я вам по опыту скажу, что когда ты в посте, особенно в длительном посте, наступает такой момент, когда тебе вдруг становится все равно. Все равно в хорошем смысле. Тебя не прельщает это удовольствие. Потому что удовольствие ты начинаешь вдруг находить в других вещах. И ты вдруг начинаешь понимать разницу между удовольствием и счастьем. И вот здесь это интересный феномен, который проще пережить, чем объяснить. Когда плоть твоя действительно очень слаба, а дух вдруг силен. Ну так в Библии написано, когда я немощен, тогда я силен. И я не знаю, как это доказать. Ну и, наконец, пятый вопрос, который люди задают. А что будет после? Что будет после искушения? После искушения наступит 11 стих. Бог обязательно пошлет помощь свою. Ангелы пришли и служили Христу. И я не знаю, чем служили Христу ангелы, чем можно послужить человеку, который 40 дней не ел. Ему еще как минимум 20 есть нельзя на самом деле. Вот. Чем там можно послужить? То есть не еды они ему принесли явно, и даже не воды. Я думаю, что они просто сели с ним и посидели. Ну как еще? Что еще сделать? Так мама служила нам в детстве, когда было совсем плохо. А мама сядет на кроватку и просто сидит, и ты держишь ее руку, и тебе хорошо, ты засыпаешь. Иногда ведь Бог помогает нам не то, чтобы там раз и взорвалась какая-то гора, или там вдруг ты утром проснулся, а у тебя в тумбочке $1 000 000 лежит. Иногда Бог помогает так, что вроде бы ничего не произошло, но Он просто посидел с тобой рядом, и ты понял, что стало хорошо. Но есть и второе, как бы второе событие, которое произойдет после искушения. Оно придет вновь. Об этом написано в Евангелии от Луки. Матфей об этом не пишет. Но в 13 стихе у Луки написано: «И отошел от него дьявол до времени». Потому что сатана еще подойдет к Иисусу, когда тот будет спрашивать у Петра, за кого почитают люди меня, и потом, что ему нужно пострадать. Сатана подойдет к Иисусу на кресте, вкладывая свои мысли в глотки людские: «Сойди с креста». Поэтому, если вы преодолели искушение, не расслабляйтесь. Если вы преодолели искушение, это не делает вас экспертом в преодолении искушений. Оно ударит по вам. И чаще всего это будет уже через 10 минут. А вы будете расслаблены. Вы преодолели искушение, но через 10 минут упали. Так бывает. Оно придет вновь. Вы должны быть к этому готовы. Поэтому сатана в такую двухходовку любит играть. Хотите противостоять искушению? Будьте исполнены духом и молитесь. Помните, что ничего не происходит без воли Божьей. Берегите друзей, которые помогут вам выдержать искушение. Не опускайте рук от усталости. Ни при каких обстоятельствах не забывайте о Боге. Будьте верны Божьему Слову. Рассчитывайте на Божью помощь и не будьте беспечны. И тогда в этот раз вы устоите. И устоите всегда, если будете верны. О Божьей помощи я хочу помолиться. Давайте помолимся. Бог, мы знаем, что непорочен путь Твой. Мы знаем, что Ты выдержал искушение. И я знаю, что мне не удается всегда это сделать. Я знаю, что я так склонен бегать за несуществующими наслаждениями. Я так склонен быстро срываться. Иногда даже не успеваю подумать. Но помоги мне, Господь, вовремя останавливаться. Научи, Господь, каждого из нас быть исполненными Духом. Господи, доверять Тебе, дорожить друг другом, помогать друг другу, не опускать рук, не забывать о Тебе, быть верными Слову Твоему, рассчитывать на Тебя и не быть беспечными. Во имя Иисуса Христа, помоги нам, Господи. Ты знаешь, Ты был искушаем и можешь нам помочь. Каждому из нас помоги быть святым. Аллилуйя Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.